Ну что же, здравствуйте. Я надеюсь, вы еще не забыли, как я выгляжу, потому что какая-то хуйня, я не мог новости записать несколько недель, но вот я возвращаюсь. Привет! Певец-шаман засосал Низулину в московской школе. Екатерина Михайловна, ну что такое? Человек развестись не успел, а вы уже тут как тут. В общем, ремейк сериала «Во все тяжкие». Ну, во всяком случае, так бы я сказал, если бы поверил заголовкам новостных СМИ, а не посмотрел само видео. Я там даже поцелуя не увидел. Это, скорее всего, какой-то байт от шамана. Скорее всего, прислонился и сам же это зафорсил во всяких СМИ подконтрольных, чтобы был хайп. Шаман в это дело умеет. А так, да не было там никакого поцелуя. Ничего я такого не вижу.
Снова нас наебали.
Заценили, кстати, перебивку. Дело в том, что я практически год согласовывал с Федеральной службой охраны Российской Федерации возможность поснимать Кремль. Те футажи, которые вы видите на заднем фоне, это футажи, снятые лично мной. Я мечтал поснимать Кремль, мы сняли его очень красиво. Кремль, как и, в принципе, Москва, это одно из самых прекрасных мест в мире. Я каждую неделю летом там гуляю. В общем, просто наслаждайтесь теперь этими перебивками, они будут вместо паттернов. В общем, Кремль, я счастлив, что он теперь у меня не только на заднем фоне моего окна, но и в моих перебивках, потому что Кремль – это красиво. Я, может быть, припиздил немного, то ли 7, то ли 8 месяцев мы снимали Кремль, но, в общем, для меня честь, что я могу снимать на фоне самого красивого места на планете лично для меня. Майнкрафтер желает... Новости 21 века, которые мы заслужили, но это правда. Майнкрафтер желает участвовать в сделке по ТикТоку. Ну, по крайней мере, об этом полунамеками рассказал Трамп, блядь. Короче, еще 19 числа ТикТок прекратил работу в Соединенных Штатах. Прекратил после того, как 17 января Верховный суд поддержал закон, подтверждающий запрет приложения, если оно не будет продано американской компании до 19 января. Приложение TikTok, как вы помните, мгновенно исчезло из App Store и Google Play. И в тот же день Трамп попросил TikTok ничего не отрубать, потому что с приходом самого Трампа к власти он подпишет какой-то там указ с отсрочкой блокировки, а все компании до этого момента, сотрудничавшие с TikTok, не будут нести за это никакой ответственности. При этом в качестве решения проблемы с блокировкой Трамп назвал только одно условие. Это продажа половины ТикТока Соединенным Штатам, то есть контрольный пакет акций. Но это лучше, чем полная блокировка, тем более, что американское подразделение ТикТока не китайское. В общем, на этом и порешили. И ТикТок начал возвращаться. Поблагодарил Трампа за такое решение. И, казалось бы, все чинно и благородно, ведь Трамп действительно подписал указ об отсрочке блокировки. Правда, не на 90 дней, как предполагали некоторые, в том числе и я, а всего на 95. Но, тем не менее, уже на данный момент обсуждается, куда уйдет контрольный пакет акций. Например, есть такая компания, которая называется Oracle, куда в свое время ушла Sun Microsystems, которую скушали. Ну, не обращайте внимания, это всякие микроэлектронные монополистские истории. В общем, ByteDance сохранит миноритарную часть акций, а Oracle займется алгоритмами, сбором данных и обновлениями. То есть, по сути своей, компания TikTok станет американской. Вопрос один. Что мы наблюдаем в подобном случае? Ну, некоторые, знаете ли, там злые языки начнут это сравнивать с ситуацией, которая была с ВКонтакте и с Павлом Дуровым. Но нет, тут все-таки совершенно другое. Тут всего лишь само государство в лице уже не первого президента заставляет компанию, конкурента американских компаний, продать свое приложение под эгидой того, что оно китайского, а мы заботимся о национальной безопасности, ведь безопасность национальной американцев везде. Вообще, ByteDance зарегистрирована на Кайманах, но кого это вообще ебет, когда надо отжать чужой бизнес? Кем это лоббируется, я думаю, догадаться несложно. Все-таки у ТикТока много компаний-конкурентов, ну, в этой же самой США. Например, запрещенная экстремистская Мета, которая даже после покупки Инсты не может в конкуренцию с ТикТоком. Про YouTube Shorts и прочую парашу даже говорить не буду. Возможно, что и Илон Маск заинтересован в этой сделке. Это я бы, кстати, очень поддержал. Короче, мир, основанный на правилах, но только когда правила тебе выгодны.
Новый год! Он продолжается,
точнее, он начинается, ведь теперь уже по китайскому календарю начался 4722 год. Год зеленой деревянной змеи. Да, даже у моей бывшей есть собственный праздник. Эх, я знаю, как я проведу свой выходной. С китайцами у нас сейчас отношения очень близкие, поэтому в Москве этот Новый год праздновали. Там были концерты и выступления на публике, о которых я, блядь, не знал и на которые я не попал. Ну, я бы один хуй не поехал, но как бы неприятно, что я не поехал, получается, потому что не знал, а не потому, что это было моим осознанным решением. Это пиздец, если честно, меня расстроило. Я как узнал, я такой, блядь. Понимаете, для меня есть принципиальная разница в этой жизни. Если я куда-то не иду, Я не иду, потому что знаю об этом мероприятии. Вон, блядь, там проходит какой-нибудь концерт шамана. Я такой, нахуй не пойду на него. А если я узнаю, что прошел концерт шамана, я такой, блядь, схуя ли я не, на нем не был? Поймите, у меня слишком мало радости в жизни. И куда-то не прийти, это одна из них. Даже если меня там не ждут. А если ждут, как же охуенно. Да, Стас, его уже закопали, можешь уже не ехать. Ой, не осуждайте меня за эту шутку. Вот все, что я получил в наследство. Ну, понятное дело, что по сравнению с Москвой, в Китае все это было намного веселее, там была куча фейерверков, большие масштабы, и, конечно, у нас есть в традициях нечто общее, например, мы приезжаем к ним в мавзолей к Мао Цзэдуну, они к нам к Ленину, при этом я был в мавзолее у Мао, но не был в мавзолее Ленина, это парадоксально, потому что, ну, хули он так тут лежит, блядь, в любой момент можно сходить и в Китай, Мао, блядь.
Но есть в Китае традиция, что очень похожа на нашу, почти голубой огонек, Чуньвань, новогоднее гала-шоу Центрального телевидения Китая, даже в книге рекордов Гиннесса его одновременно смотрят больше миллиарда телезрителей. Так что в эти минуты почти вся страна перед телевизором, за столом в окружении близких.
В общем, их Чуаньвань выглядит поинтереснее нашего. У нас все те же самые проперженные лица из года в год, с небольшими изменениями декораций. И понять, в принципе, можно, ведь идти на наши празднования особо некому. Все-таки часть даже старых персон уехала, в принципе, как бы и хуй бы с ними, но новых как будто бы особо не появилось. Теперь они выступают на израильском Новом году. Я посмотрел трансляцию «Дождя». Боже, как иногда приятно видеть, что тем, кого ты ненавидишь, хуево. Но я не осуждаю, все-таки страна, не воюющая со своими соседями. И вот, знаете, с одной стороны, их все уже записали в предатели, и я бы с этим согласился, но только если они монеты поддерживают ВСУ. То есть, я как считаю, наградил хуйни, потом понял, что наградил хуйни, вернулся, да милости просим, мы всем рады. Но вот донаты ВСУ, поддержка, призывы к уничтожению России, на мой взгляд, это водораздел, который вот прям вот тебя однозначно раз и навсегда от нас отсекает. Хотя, с другой стороны, у меня в памяти, как у человека, который YouTube смотрит давно, еще свеж пример, когда наши пришли заменить этих старых пердунов. Вышло не очень.
А я тебе желаю новые наушники.
Зачем?
А чтобы ты уши к щелям не прислонял.
Тем более, что все эти персонажи тоже свалили, каются, а некоторые даже выступают на стороне Украины. И я думаю, тут дело не в возрасте, а в информационной повестке, которую продвигает страна. И в эффективности продвижения этой самой информационной повестки, конечно же. Поэтому надеюсь, что у нас новые лица все-таки появятся, потому что новые лица в телеке в период перестройки страны – это вещь необходимая. Например, я. Чем я нахуй не лицо? Хотя ладно, если я стану лицом нашей страны, то все скажут, что…
Один хуй тут жопа.
Вынужден просить прощения, я не понимаю, почему я не сделал этот мем сразу. В общем, исправляюсь, тем более, что говорить мы как раз-таки будем про героя этого мема.
Я робот, долбоёб.
Да, сегодня у нас выпуск про цензуру в первую очередь, поэтому мы поговорим про жертву европейской цензуры, про Павла Дурова. Конечно, к моему глубочайшему сожалению, информации о нем приходит не очень много, тем более, что, учитывая все мои выебоны на Пашку, я на всякий случай создал себе на своем сайте Sussflix еще теперь и текстовый блог, так что, когда меня хуйнут еще и в Телеграме, обязательно заходите на мой текстовый блог на сайте Sussflix. Видно, это, в принципе, блядь, единственный сайт в интернете, на котором я скоро буду. Недавно ВК мне снесли по авторским правам пару роликов. На Рутубе, хуй знает, я туда давно не заходил, но я почему-то не вылазил в топы в последних новостях своих. В общем, у меня не очень позитивные предчувствия, как вы понимаете. В общем, суды, в которых участвует Павел Дуров, они, как вы понимаете, не публичные. Однако, иногда у нас появляются всякие эксклюзивы, как, например, вот этот от France Info, которые написали небольшой материал о том, что говорил Дуров на одном из заседаний 6 декабря. Там, в ответ на претензии по поводу незаконного контента, Дуров ответил, что процедуру модерации они скоро улучшат. А сейчас они каждый, сука, месяц гребаный удаляют от 15 до 20 миллионов учетных записей пользователей, которые нарушали правила Телеграма. Да, у Телеграма есть правила. Я заметил один интересный момент. Через 6 дней после заседания Дуров опубликовал у себя пост, где как раз-таки расписывал все прелести модерации телеги и плодотворной работы над этой самой проблемой. Да, ребятки, Телеграм больше не свободен. Придется нам уходить куда-то в другое место. Например, ВКонтакте. Еще были разговоры по поводу детского контента, и Павел Дуров сказал, что они мгновенно удаляют все это непотребство, тем более, что они работают с несколькими ассоциациями по борьбе с эксплуатацией детей. Мне причем нравится именно фраза «Именно во время содержания под стражей в полиции я осознал серьезность всех этих фактов». Надо было сказать, что после того, как моя девушка потеряла ребенка из-за всех этих проблем во Франции, я осознал этот факт именно после того, как она его потеряла.
А он найдется.
Вы поймите правильно, я не говорю, что Дуров слюнтяй. Я бы в его ситуации поступил бы точно так же. Но, наверное, он выбрал с адвокатами правильную тактику, чтобы наконец-то съебаться из свободной Европы. И знаете, касательно заключения Дурова лучше всего подойдет фраза
«Эх, девочка, сесть-то далеко, а вот выйти отсюда намного труднее».
Бля, я хочу, чтобы эта фраза на надгробии у Дурова была выкована. Потому что я думаю, он во Франции до конца жизни, бля. Скриньте этот твит. Вдвойне поугарать можно над тем, что это категорически противоречит всему тому, что у Павла Дурова было в России. Мы же с вами еще помним, как он не хотел блокировать что-то, что просили от него правоохранительные органы Российской Федерации. Не, такую он хуйню блокировать не хочет. Хотя, я охуел. Прикиньте, какая недавно мне реклама ВКонтакте выпало, я такой, чё, блять? Ну, типа, понятно, что там не свастика, но кофта Uber-менш, блокировку таких групп Павел Дуров считал незаконными, и за это у него отжали ВКонтакте. И, по сути, наверное, он мог быть прав, если он такой защитник свободы слова. Но тут внезапно его просят заблокировать российские источники информации, и он начинает рассказывать, что в России европейская пропаганда не заблокирована, а российская в Европе заблочена. Хорошо, Павел, так почему ты не делаешь то же самое для нас? Вопрос, конечно, риторический, можешь не отвечать. Не хочется, чтобы... Паша, почему в таком случае нельзя просто открыто сказать, что ты прогнулся не потому, что все вдруг внезапно осознал, когда тебя взяли в крепкие демократические лапы, а потому, что ты находишься в заложниках. Хотя бы намекни нам, а потом можешь сказать прямым текстом. Хотя стокгольмский синдром еще никто не отменял. Да, формально Павел Дуров вроде как на свободе, но выехать с территории Франции, пока он не сделает все, чего они от него хотят, а хотят они много, он не может. Тем более, что они еще хотят дело за избиение сына завести. Ну так, видимо, на всякий случай. Если вдруг дело соцсети не сработает как нужно. Я лично надеюсь, что Пашка выберется, а потом расскажет, какие они все пидорасы, что он все это делал из-под палки, и сделает Телеграм снова свободным. Однако, в общем...
Эх, девочка, сесть-то сюда легко, а вот выйти отсюда очень трудно.
Эх, как бы было здорово, если бы Пашка все-таки выехал с Европы и рассказал нам честно, что он думает по поводу своего задержания в Евросоюзе и отсутствия таких же задержаний в России. Ну, не знаю, сравни требования обеих сторон, способы, как стороны добиваются своих требований, ну, типа, как Россия у него ВКонтакте просто выкупила, хоть и на самых выгодных условиях, но на достаточно выгодных, а Европа ничего выкупать не стала и просто заставила делать все, что он хочет, если он, конечно, не хочет вот это вот у себя в жопе. В общем, предел моих мечтаний после разбора моего интервью Леонида Волкова у Юрия Дудя – это, конечно же, интервью Пашки Дурова с Юрием Дудем. Кто бы что ни говорил, Юра – лучший интервьюер сейчас из всех, что есть, блядь. Да, еблан, конечно, но кто из нас не без греха? Поняли, небес.
В чем сила?
В сладких подарках!
Недавно в СМИ я повстречал немалое количество заголовков по поводу группы Дятлова и вспомнил, что погибли они приблизительно в ночь на 2 февраля. Как вы знаете, я сам ездил на перевал, когда делал видос про Масленникова, можете посмотреть, если вдруг не видели. В тот момент мне было не очень хорошо в эмоциональном плане, и я прям кайфанул, разгрузился и заодно снял отличное видео, одно из лучших. Так что если вдруг у вас есть желание куда-то поехать, и вы постоянно откладывали свои планы, у нас сейчас самое время для того, чтобы отдохнуть и куда-нибудь сгонять. Кстати, о том, что еврочиновники думают о свободе слова. Тут просто такая ситуация, как бы вам сказать. Тут где-то со дна сены постучались, когда мэриха Парижа, Идальго, решила высказаться по поводу этого самого Икса. Идальго заявила, что, видите ли, она ушла из этой вонючей, цитата, канализации. Конец цитаты. Еще год назад ушла, потому что это, цитата, мускулиная, ядовитая и сексистская соцсеть. Конец цитаты, и она оттуда уходит. Вслед за Идалько оттуда ушли, кстати, мэрия Парижа, о чем она тоже гордо сообщила в инсте. Короче, забавно, что себя из Икса Идалько выгнать смогла, а вот выгнать Икс из себя у нее не получается. Ну, учитывая, какие словечки она использовала для описания. Прям как будто бы Леню Волкова решила спародировать. Я прям вижу, как она писала этот твит. А у меня есть любимые мемы. Вот первый, это, конечно же, «Вы хотите платить за войну?»
«Вы хотите платить за войну?» «Я прекращу войну!»
Второе это «Алексей, ты жив?»
«Нееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
это где Дудь одним словом описал Леонида Волкова.
Это PDF-файл.
Пятое – это плачущий Uber-маргинал. Нет, поймите, смерть человека – это всегда грустно, но в данном случае, во-первых, он не был бусифицирован, он не из тех украинцев, которых мне искренне жаль, которых силой загоняют на фронт. Он пошел конкретно убивать русню. Поэтому, ну, было бы глупо сопереживать с моей стороны, учитывая, что я русский, это моя страна. И следующий момент, такой же, почему я постоянно глумлюсь над Навальным. У меня в этом плане целая философия.
Помните, как они смеялись над нашими предками, которые выходили, а, провожать Сталина, тупые совки, провожать Кима,
так, тупые совки. Так вот Навальный говорил, типа,
мы,
да.
Прям у него, да, примерно да. Так, да. Мы должны... Навального ради него же самого, чтобы либералы знали, что они не такие закостенелые и уважающие память своих предков, как мы.
И в случае с супермаргиналом та же самая ситуация. После того, как он глумился над погибшими в теракте в Крокусе, я считаю необходимостью шутить и шутить как можно больше по поводу его мертвого админа. Потому что это нормально, я бы даже сказал, это правильно. Я хочу соответствовать ожиданиям самого супермаргинала, и мне придется это делать, хотя против этого парня я ничего не имел. Я даже узнал о его существовании совсем недавно, но теперь я, блядь, обязан это делать, простите. Я даже буду заходить на стрим Убер-маргинала и писать об этом в комментариях впервые за всю свою жизнь, блядь. Напишу кому-то на стриме комментарий. Во-вторых, вот, я не знаю, это самое абсурдное, пожалуйста, скажите, если я в чем-то не прав. Но мэр Парижа, мэрша, называет твиттер обоссанной канализацией мэр Парижа, того города, где происходило это... Бля, что может быть ироничнее этого? Вот вам не кажется, что если я даже сейчас закончу этот выпуск новостей, это уже охуенный выпуск, потому что это просто охуенно. Реально, владелица, то есть человек, который превратил цветущий некогда город в ебаную канализацию, уходит из интернет-канализации, потому что, ну, канализация, все обоссано. Пожалуй, хватит на сегодня интернетов. Хотя, возможно, мысли о канализации пришли, когда она открыла рот. Я просто напомню, что это та самая ксенофобка, которая говорила, что она будет очень нерадостной до приезда российских спортсменов в столицу Олимпиады. Об уровне ее компетентности и знания темы можно судить хотя бы потому, что в посте она написала, что они уходят из Твиттера, хотя Твиттер уже больше чем полгода превратился в X. Экс-твиттер. И тут я, знаете, так же, как и комментатор под ее постом задался таким же вопросом. Да, уважаемая, понятно, что Париж ушел с Твиттера, но когда ты съебешься из Парижа? Диверсии и теракты на территории России, к сожалению, продолжаются. Буквально только что прогремел взрыв в московском ЖК «Алые паруса». В этот раз не на самом входе, а уже внутри, недалеко от консьержа. Сразу стало понятно, что ранен как минимум один человек, который лежал в коридоре. А уже позже издание «База» написало про трех людей, а потом и про пятерых, одним из которых, видимо, оказалась жительница. Целью террористов был президент Федерации бокса ДНР и создатель батальона «Аббат» Армен Саркисян. Сам Саркисян жил в Горловке и был гражданином Украины. После Евромайдана новые власти обвинили его в организации убийств на Майдане и созданию там групп тетушек и штурме горсовета, ну и еще и отдела милиции в Горловке. Через некоторое время СМИ опубликовали информацию, что погиб еще один человек, который, судя по всему, был охранником Саркисяна и с которым он и заходил в ЖК. Еще один охранник по имени Олег получил контузию и ранение головы и шеи наравне с несколькими другими пострадавшими. Сам Саркисян потерял ногу. Еще тот самый Олег, как оказалось, находился в списке миротворец. Само взрывное устройство, скорее всего, вмонтировали в кресло, ну или диван, стоящий в холле. В ЖК в срочном порядке приехали все нужные службы, в том числе и самолет санавиации. Однако, судя по всему, Саркисяна спасти не удалось. Говорят, что за ним следили довольно продолжительное время. А сам Холл, вероятно, имел видеокамеру, по которой отслеживались его перемещения. Один из соседей Саркисяна рассказал, что его охрана проверяла в холле урны и диваны с металлодетектором. Но несмотря на то, что ЖК, во всяком случае, на словах элитный и вроде как хорошо охраняется, можно было наблюдать, как огромное количество курьеров совершенно спокойно проходили со своими сумками внутрь территории, и их вообще не проверяли абсолютно никак. Знаете, грустно все это. Мне вспоминается, как я ездил на электричке на работу постоянно, и мы еще, будучи там студентами, параллельно подрабатывали, я тогда пиратские диски развозил по Москве, курьером работал, и я помню, как мы постоянно проезжали «Алые паруса», и мне друг говорил, это, кстати, следующий удар Бен Ладена, ну, про «Алые паруса», потому что очень высокий элитный корпус. Корпус, комплекс. Ну, в общем, с охраной там, как мы поняли, не очень хорошо все. И вообще, знаете, курьеры, это... Вот я вот в последнее время боюсь что-то заказывать, потому что, по идее-то, курьер, он может, зная кто ты и что ты, он может тебя, блядь, и трывануть, и что угодно сделать, и хуй потом концы с концами сведешь. В общем, как-то я к доставкам, ну, потому что я тоже есть на миротворце, стал относиться скептически. Еще, кстати, была версия, что взрывное устройство заложил один из жильцов. Но это все пока что слухи, и что там конкретно произошло, мы узнаем позже. Событие ужасное, это трагедия, мне очень жаль. Недавно у Евросоюза возникли, ну скажем так, некоторые проблемки с продлением антироссийских санкций, которые истекали 31 января. И связаны эти проблемки, как обычно, были с Виктором Орбаном. Еще с середины декабря начали поговаривать, что продление будет зависеть от прихода Трампа и консультации с ним по этому поводу, по поводу продления. А по сути-то Орбан и Фицо были одними из немногих, кто открыто поддерживал Трампа и европейских политиков такого ранга. Поэтому их мнение для Трампа, так же как и мнение Трампа для них, они обоюдно важны, особенно учитывая, что Венгрия, как и весь Евросоюз, от санкций очень сильно страдают. Но остальные куколды терпеть по-прежнему готовы. Орбан нет. В январе Орбан уже говорил о том, что с приходом Трампа придет новая эра, где санкции можно будет выбросить в окно. И практически до конца января Венгрия так и не приняла окончательного решения по их продлению. Наивный. Орбан даже выдвинул требование, что санкции могут быть продлены только при условии продолжения транзита газа со стороны Украины в Европу. А еще прекращение нападок на турецкий поток и гарантии продолжения транзита нефти. На этом фоне появились возмущения и разные политические силы в Евросоюзе, включая польского Дональда, но уже не Трампа, а Туска, начали говорить, что это, блядь, неправильно. Тем более, уверенности в продлении санкций Венгрии у них не было, поэтому у Евросоюза возник гениальный план – обратиться к королю, ебать его, Бельгии, для того, чтобы использовать закон 1944 года. Вы только вдумайтесь, мировое право и мир основаны на правилах. Закон 1944 года для заморозки 190 миллиардов российских активов, которые находятся в депозитории Евроклир. Во-первых, несмотря на то, что закон этот старый, он все равно моложе Байдена. Я обязан был это сказать. Во-вторых, забавно, ах, как же забавно каждый раз наблюдать за тем, как светочи демократии решают судьбу российских денег. В светлой демократии решает король. Никаких противоречий, все правильно. Монархизм, извините.
Капитализм, счастье. Заебись.
Тем более, что они решают забрать себе, ну, на все воля Божья, а король это помазанник Божий. В общем, Бог этого хочет, пути Господни неисповедимы. Но по факту вроде бы одна из заповедей гласит «не укради». А что это, если не воровство? Это, по сути, воровство, которое уже происходит. Ведь если деньги тебе недоступны, они, по сути, уже украдены. А как мы помним, под них был взят кредит на 50 миллиардов для Украины. Кредит, который обеспечен на десятки лет вперед. То есть, возвращать эти деньги никто не собирается.
Нахуй надо.
Но этот план даже не был принят к реализации, потому что Орбан продлил санкции. Очень странно было бы, если бы он вдруг этого не сделал. Все-таки шаг был бы самоубийством. У нас еще не успели утихнуть новости по поводу падения азербайджанского самолета в Казахстане, как тут подоспели новые катастрофы. Сначала загорелся самолет в Пусане в Южной Корее. Именно что загорелся. Прямо на полосе, начиная с хвоста, то есть с багажного отделения. Слава богу, всех успели эвакуировать, но несколько человек травмировались. Впрочем, не сильно. Пока говорят, что, возможно, загорелся внешний аккумулятор или электронное устройство, которое было в багаже. Но и версию теракта пока не вычеркивают. Это уже вторая катастрофа за месяц в Южной Корее после гибели самолета Боинг в аэропорту Муан. Тогда погибли 179 человек, и эта катастрофа стала самой большой за историю страны. И самое интересное, что она, судя по всему, произошла из-за столкновений с птицами. И еще одна авиакатастрофа, меньшая по масштабам, но не по значению. Это катастрофа в США, конечно же, которая произошла в столице 29 января. Самолет Бомбардье, который летел из Канзаса, заходил на посадку, когда столкнулся с вертолетом армии США, вертолет Black Hawk. После этого обе машины упали в Потамак. И надо сказать, что это уже не первая катастрофа в этой реке. Например, в 1982 году, и что интересно, тоже в январе в Потамак, зацепив автостраду, упал самолет Air Florida. Тогда погибли 78 человек, а остальных шестерых уцелевших очень долго пытались спасти из ледяной реки. Выжили лишь пятеро. Но тогда виновным было обледенение самолета. В этот же раз все более чем очевидно. Столкновение двух машин. В самолете было 64 человека вместе с экипажем. В вертолете трое. В итоге погибли все. Подобная по масштабам катастрофа в США последний раз была 16 лет назад, и почти сразу стало известно, что на борту могли быть спортсмены. В Уичито проходил чемпионат страны по фигурному катанию, и некоторые спортсмены оставались в городе до 28 января. Российские СМИ поведали, что на борту были российские чемпионы 90-х годов – Шишкова и Наумов, а также их сын. Информацию по их сыну опровергли. Он улетел раньше. А вот американский фигурист Моровило рассказал РИА Новостям, что на борту находилось минимум 14 спортсменов, не считая родителей и тренеров. Сам Джон сказал, что его полет не состоялся, потому что его в самолет не пустили из-за собаки, которая была слишком велика для переноски, поэтому ему пришлось поехать на машине, что и спасло ему жизнь. В инсте он выложил некоторые фотографии по этой теме, и в итоге факт в том, что погибли действительно огромное количество спортсменов, их родителей и тренеров, не говоря уж об обычных людях, которые волею судеб были на рейсе. И в первую очередь, конечно, будут пытаться понять, как же оно так вообще произошло, почему два борта не заметили друг друга, а может и заметили, но было уже слишком поздно. На самолетах ведь обычно есть система предупреждения о столкновениях, но она на такой низкой высоте обычно не работает, что весьма объяснимо. Чем занимались диспетчеры, тоже непонятно, ведь у них должна высвечиваться угроза столкновения. Также интересно, у кого и какой приоритет был, мог ли вертолет пользоваться большей свободой действий в воздухе, тем более, что он военный. В любом случае, именно вертолет в этой катастрофе и виноват, потому что он пересек территорию заходившего на посадку самолета. Интересно, что вначале в катастрофе обвинили трансгендера, ну, одного из тех, что якобы управлял вертолетом. Нашли его высказывание незадолго до катастрофы, где он выступал против Трампа. Ну, типа с намеком, что это может быть теракт. Во всяком случае, на это нам намекали, и сейчас принято во всем винить трансгендеров. Вы поймите, я к ним без особого пиетета отношусь. Но и каждый отдельный случай нуждается в рассмотрении. Когда там глава какой-то пожарной службы Калифорнии, да, там, или Лос-Анджелеса, или любого другого штата, он является трансгендером, и поэтому говорят, что поэтому произошли пожары или какое-нибудь крушение судна, и все-таки, блядь, виноват капитан, потому что он трансгендер, только по этому факту. Странно, конечно, что у них капитан трансгендер, но не стоит сразу на него все вешать. Тем более, что и в этом случае, как и в предыдущих двух, о которых я говорю, все это оказалось всего лишь набросом, потому что в итоге этот транс вышел на связь живой и здоровый. И буквально только что, пока я записываю эти новости, в США упал еще один самолет. На этот раз это был небольшой самолет санавиации. На борту было 6 человек. Все погибли. А еще на земле произошел сильный пожар, который захватил часть жилых домов. Это, в принципе, сводка всего, что произошло за последнее время в США. Связи между этими событиями, как я полагаю, нет. Но это очень печально, что люди погибают вообще абсолютно вот просто, блядь, в гражданской авиации, пожар, ну, пиздец. Я думаю, вы понимаете, что законы о цензуре никогда не называют законами о цензуре. По крайней мере, в наше прогрессивное время. Обычно это скрывают за какими-нибудь словами об угрозе, ну, не знаю, российской. Нам угрожают, сэр.
Кто Берримор?
Россия, сэр. Что она делает? Угрожает. Что она хочет? Угрожать. Эх, в 90-е такое заходило за милую душу. Поэтому появляются высказывания, которые суть всяких вещей и искажают. Например, призыв к войне – это теперь призыв к миру. Запрет российских СМИ – это защита свободы слова. Поэтому в Евросоюзе в 2022 году запустили так называемое постановление «Закон о цифровых услугах». И этот закон должен был обязать крупные соцсети, крупные магазины, поисковики и прочие цифровые платформы к сотрудничеству с властями Евросоюза. Сделаю акцент на слове «дополнительному сотрудничеству». Изначально под закон попали 19 компаний, среди которых, например, запрещенная экстремистская Мета, Google, YouTube, Snapchat, TikTok, X... Википедия. Короче, все-все-все от провайдеров интернета и хостингов до магазинов приложений и социальных сетей. Часть этих законов вступила в силу еще летом 2023 года, и под него попали самые крупные платформы. Остальным же дали 15 месяцев на то, чтобы они подготовили свое очко смазывающее, сейчас им будут вставлять. И для них, после смазанного очка, постановление вступило в силу в феврале 2024 года. Благодаря этому постановлению усилился контроль Евросоюза абсолютно над всеми крупными цифровыми игроками. И вот, летом 2023 года некоторые еврокомиссары постарались объяснить, а зачем это вообще нужно. Кстати, не путайте еврокомиссаров с обычными советскими, а то поймете, насколько евросовок превратился во все, что они нам о Советском Союзе врали. Всем долбоебам, которые будут говорить, что это одно и то же, посмотрите, еврокомиссар, советский комиссар, сука, тупые мудаки, когда вы уже поймете, это другие, демократические, правильные, форму черепа видели, вот они пиздите. Тем более, что сколько можно вам объяснять, это не одно и то же, посмотрите, у них звезд на флаге больше, расположены звезды по-другому, так что все, никакого серпа и молота нет, значит, это не совок. Поэтому еще раз повторю, не вздумайте, ни в коем случае не вздумайте сравнивать это со странами, которые что-то там ограничивали. Да, это ограничения, но это ограничения демократические. Они же не будут вам врать, как-то наговаривать и пиздеть. Все эти ограничения идут под лозунгами заботы о пользователе. Но не будут же они врать, правда? Потому что все эти компании, они чьи? Правильно, китайские. А китайцы, они чё? Они, да, неплохие, потому что они там, ну, всякие данные собирают нехорошие. И эти ваши данные мы должны защитить. Да, мы про закон о приземлении тоже не забыли. Теперь эти компании должны приземлиться в Евросоюзе. Ой, Россия нечто подобное делала, ее все нахуй послали, как YouTube, так и TikTok не стали нигде приземляться. Ну, как бы да, мы ее хуесосили за это, но теперь как бы богоугодная хуйня, поэтому, ну извините, у нас-то демократические приземления. Приземление на уровне Владимира Комарова, не иначе. Интересно, за эту шутку меня попытаются кто-нибудь отменить в очередной раз? Вроде бы много лет прошло, хотя меньше, чем в случае с царской семьей. Надеюсь, Антоновский сейчас чем-нибудь занят.
И при этом один кончик страхнул в рот, а другой в задницу.
В общем, еврокомиссар попытался объяснить тупым еврогражданам, которые не понимают, насколько европейское правительство о них заботится, и, в общем-то, этот самый Бреттон решил объяснить, что закон этот не для наказания компании, это просто способ укрепить доверие и репутацию этих самих компаний. Не кнут, но пряник, не спутайте. В оправдание этого закона он, конечно же, засунул защиту детей, ну, блядь, о детях грех не заботиться, первое дело вообще, вот это... Проснулся и мысли все о детях. Говорю, как будто член организации 40-40, которые увидели пропаганду сексуальности в юбках 14-летних девочек. Так, что-то я многовато выебываюсь. Ладно, наверное, квота на выебоны сегодня у нас окончена. Дальше я буду поспокойнее. Так вот, этот самый еврокомиссар Бреттон, прикольно было бы, если бы у него фамилия была Вуд, Бреттон это типа было бы имя, рассказал, что идет еще борьба с дезинформацией. Ну и, конечно же, дезинформацией прежде всего российской, потому что это ужасная российская пропаганда. Ой, какая могущественная, ой, какая могущественная. Европейские выборы плохо прошли не потому, что вы тупые пидорасы, которые разъебывают собственные страны. Европейские выборы, как всегда, прошли плохо, потому что Путин всем насрал в штаны. Подождите, я, кажется, понял, для чего ему чемоданчик. Помните, что говорил Пикуля?
Путин возит с собой чемодан с экскрементами.
А прикиньте, если Путин действительно подкладывает это еврокомиссарам. Вот теперь я понял, зачем ему это. В общем, еще раз тупым людям, которые не понимают, хочу объяснить. Российская пропаганда – это плохо, потому что она, ну, она не демократичная, а европейская пропаганда хорошо, сами поняли почему. Поэтому ограничение европейской пропаганды – это запрет свободы слова. Ограничение российской пропаганды – это защита свободы слова. Вообще, я в какой-то момент осознал, что самое пиздатое, что можно в этой жизни сделать – это быть либералом. Посудите сами. До того, как вы поставили дизлайк и отписались, посудите сами. Просто дайте мне минутку выговориться. Если ты либерал, то все, что тебе не нравится, ты можешь наклеить на это какой-нибудь ярлык типа «пропаганда», «враги», «плохое», «пидорасы», «унтерменши» и после этого сказать, что все, мы это нахуй отменяем. Найдешь еще несколько таких же долбоебов, и отменить можно все, что угодно. Наклеил ярлык работы на Путина, отменил человека. Все правильно. Я, блядь, все мне, я такой охуенно важный. Один из ярчайших примеров того, как это работает, допустим, тот же самый стример Сеня. Помните, что он говорил про русских военных?
Мне шутка понравилась в Твиттере. Девушка пишет: «А я все еще сортирую мусор». А ей чувак отвечает: «Да, правильно, на 200-х и 300-х».
И буквально на следующем же стриме:
«Как вы можете писать смерть хохлам? Мы вас задушим, мы вас задавим. Это Украина, ребята. Это такие же близкие, условно, люди».
Также и стример Убер Маргинал, который совсем недавно глумился над людьми, которых убили в Крокусе.
«Ну, кто-нибудь с перерезанным горлом выжил, может быть, да, и говорить не может перманентно, да, только как бы хрипеть. Кто-нибудь еще что-нибудь».
Причем параллельно с этим глумлением некоторых своих подписчиков он призывал идти сражаться на стороне ВСУ против России. И модератор его под названием «Стадия распада», это такой ник у человека был, отправился воевать на Украину, будучи белорусом, который жил в Прибалтике. Закончилось все весьма закономерно.
«Короче, стадию распада убили.
Видите, оказалось-то, что в либеральном представлении одни жизни ценнее других. Глумиться над людьми в Крокусе – это как бы нормально для него. Когда говорят про его модератора, который погиб по вине самого Маргинала, он начинает за это банить. «Маргинал, а как же, шутить ведь можно надо всем и обо всем».
«Подписчик ликера, $1 в TRX, аудитория Анатолия уменьшается естественным путем. Пошел».
Но это так, к вопросу о двойных стандартах. И в Европе примерно все то же самое. Либералы могут навесить на кого угодно какой угодно ярлык. Путинский, американский, китайский, коммунистический. Главное, что у вас как бы рыльца не в пушку, да? При этом еврокомиссар рассказал, что он, видите ли, за свободу слова. Однако до этого им было сказано, что есть очевидные исключения. В частности, незаконная информация. то бишь российская пропаганда. А информация, которую можно назвать незаконной, это любая информация. Однако он на всякий случай уточнил, что они не создают Министерство правды. Спасибо, а то мы испугались. Забавно, что он и сам понял, на что это похоже, и начал опровергать заранее. Ну, раз заранее опроверг. Наверное, стоило над этим пошутить про Министерство правды, и тогда все такие, ой, ну, помните, как Егор Крид, который рекламирует скам и кидает людей на деньги, за которого люди становятся громанами, и как бы теряют свои жизни. Главное об этом пошутить, и тогда это вроде не зашквар.
Мои рефералы самые богатые люди, его рефералы самые лучшие.
Эх, жаль, никто из СС в Нюрнберге пошутить не додумался, а то оправдали бы мгновенно. Бреттон пообещал следить за исполнением платформами этого самого закона, а в случае чего платформы будут штрафоваться. И вот не прошло и 2 месяцев, как Бреттон приступил к выполнению своих обещаний. В тот момент, когда Израиль и Хамас начали новую заварушку, Бреттон начал СВО. Рассылал письма всем крупным компаниям, обвинял их платформы в раскручивании фейков, в пропаганде терроризма и, в общем, очень сильно сетовал, что надо им внимательнее следить за всем, потому что на носу выборы, а эти выборы они должны... Ну, пройди по определенному сценарию. При этом дурачок, судя по всему, нарушил процедуру в принципе, ведь он отправлял письма от своего имени, а не от имени Евросоюза, выдавая какие-то сроки на ответ, которые вообще-то не предусмотрены законом. Там вообще был, как мне кажется, такой жирный намек, что типа, слушайте вы, блядь, фильтруйте, что вы говорите, у нас есть определенные союзники, мы должны играть на их стороне, потому что Бреттон не конкретизировал в своих письмах, какая именно информация вызывает вопросы, какая именно информация является фейковой. Ну, судя по всему, все, что не за их союзников. Короче, этот закон нужен только для того, чтобы на него ссылаться и трясти им, попутно занимаясь тотальной цензурой. Власти Евросоюза также начали отправлять Илону Маску запросы, угрожая возбуждением уголовного дела. А еще знаете, до кого они докопались? До компании Apple, потому что они предложили Тиму Куку открыть яблочную экосистему для конкурентов, а то в Европе, у которой теперь не осталось промышленного производства, сейчас, знаете, как нельзя, кстати, было бы заняться и всякими приложениями. Ну, раз уж у них нет теперь никакого научного капитала, пусть будет хотя бы финансовый. Поэтому Бреттон написал Тиму Куку и сказал: «Тим, тут есть такой закон, он называется о цифровых рынках, мы его, если что, приняли вместе с этой поправкой о цифровых услугах. И, в общем-то, ты, пидор, теперь должен, ну, пидор он не говорил, это я от себя добавил, ты должен открыть нам абсолютно всю свою экосистему, иначе тебе пиздец, причем сделать ты это должен до того, как Трамп не пришел к власти». На горизонте тотчас появился Цукерберг, который начал менять запрещенную мету, в частности, он заменил проверку фактов на заметки сообщества. Ну и в целом решил повысить уровень свободы слова. И, естественно, те, кто вроде как должны за свободу слова топить, внезапно оказались недовольны. К примеру, тот же Байден, который назвал решение Цукера настоящим позором. Это иронично, что самый позорный президент США рассуждает о том, как кто-то другой позорится. Иронично. Короче, ребятам очень надоело, что их постоянно пинают, поэтому они обратились к Трампу. Например, тот же Цукер попросил избавить его американские компании от штрафов Евросоюза, ну, которые связаны с этим законом. Тим Кук об этом, кстати, тоже попросил, потому что в Евросоюзе только за 2024 год на Apple наложили 2 выплаты. Одна на 14,5 миллиардов долларов и касается налоговых льгот, которые Apple получила от Евросоюза, ну, в частности, от Ирландии. И Евросоюз счел их незаконными. Ну, как это обычно делается. Какая-нибудь страна, например, Ирландия, говорит Apple, Apple, строить у нас там завод, на котором будет то-то, то-то, это-то, а мы вам за это налоговые льготы. Apple такие, опачки, здесь получается это делать выгоднее, хорошо, я буду это делать. И, в общем-то, Евросоюз такой, да не, идите нахуй, все это было незаконно. Помимо этого, Apple оштрафовали на 2 миллиарда долларов из-за давления на Spotify, даже за пределами Apple Store. Однако, не буду хуесосить Евросоюз до последнего, это решение все-таки, я считаю, справедливым. Apple те еще пидорасы. Я не о сексуальной ориентации. И вот теперь Apple грозит еще один штраф как раз-таки по этому новому закону о цифровых рынках. И Тиму Куку это ясен хуй не понравилось. Он сразу же позвонил Трампу, говорит, блять, выеби ЕС по поводу этого закона, они не должны нас штрафовать, Донни. Лучше мы пожертвуем эти деньги тебе на следующую предвыборную кампанию или что-нибудь такое. У меня в связи с этим есть, кстати, забавное наблюдение. Заключается оно в том, что и Кук, и Цукерберг донатили Трампу на инаугурационную кампанию. Неспроста это, ребятки, неспроста. Забашляли Донни, теперь Донни забашляет вам. В связи с этим также забавно, что Цукерберг внезапно урегулировал свой судебный иск, который на него подавал Трамп в 2021 году из-за своих блокировок на Фейсбуке. И вот теперь запрещенная мета выплатит ему еще 25 миллионов долларов, которые тот, я уверен, положит куда-нибудь на сберегательный счет. Все-таки пенсионер. Ну, точнее, положит 3 миллиона так себе на расходы, а вот 22 из этих 25 уйдут на президентскую библиотеку Трампа. Ну и там тоже кто-нибудь заработает. Ну и еще некоторые расходы судебные покроет Цукерберг. В общем, все чинно и благородно. Но сама Мета при этом не признает себя виновной. Это не взятки, это лоббирование. Пожалуйста, запомните, разницу знать надо. Взятки – это вражки, а там лоббирование. Там это политический процесс. Нормальная история абсолютно. Кстати, говоря о лоббировании, я бы, наверное, упомянул еще гендиректора Google и основателя Амазона Безоса, потому что они так же, как и Цукерберг, приезжали в резиденцию Трампа, чтобы вместе отужинать и обсудить будущие дела. Попил мира, Америки и все такое. Я все это рассказываю вам для того, чтобы вы поняли, почему именно сейчас евросоюзные куколды начали понемногу сдавать назад с этим своим законом. Они решили внезапно, представьте себе, пересмотреть проверки Apple, Google и обосранной Меты. Мне кажется, это один из самых интересных кейсов для того, чтобы понимать, как устроено политическое закулисье в принципе. Так что не сомневайтесь, теперь масштабы этого самого приземления, штрафов и пересмотра налоговых льгот будут пересмотрены. Например, один неназванный чиновник, вроде как близкий к теме, говорит, что связано это с Трампом и близкими к нему владельцами платформ, которым надоело платить штрафы. Сразу после этой новости Атланта из Google такие, недолго думая, решили расправить плечи и заявили, что компания отказывается от обязательств в Евросоюзе по проверке фактов для поисковика и для Ютуба. Знаете, от какого числа эта новость? От 17 января. И я бы хотел сказать, что мне кажется, что мой бренный канал, продолжающий существование на Ютубе, недавно зарегистрированный, это как раз-таки данность, но нет, как раз перед тем, как я сел записывать этот ролик, его удалили. Увы, на Ютубе меня, скорее всего, больше никогда не будет. Хотя я бы очень хотел. Мне вообще похуй на все российские платформы, я бы хотел быть на Ютубе. Не, в идеале быть вообще везде. Вывод из всей этой истории только один, который преследует нас на протяжении всех новостей о Европе, вне зависимости от того, что мы рассматриваем. Политику, экономику, бизнес, да что угодно. Вывод один. Европа скатилась абсолютно во всех своих ипостасиях. Свобода слова, экономика, честная конкуренция, рыночная борьба. Все это яйца выеденного не стоит. Все это хуйня. Мы прожили 30 лет в иллюзиях, от которых пора отказаться. И все, что сейчас происходит в Европе, это откровенный сюр. И мне, если честно, очень весело за этим наблюдать. Мне, конечно, грустно, что из-за этого людям становится хреново. Но просто наблюдая за тем, что тамошние политики каждый раз принимают тупые решения, я веселюсь, потому что у нас, блядь, решения не менее тупые. Но у нас хотя бы есть Путин. Ава, извините. Гойда! Это были главные новости за прошедшее время. Меня не теряйте, я на Сасфликсе, читаю ваши комментарии и с вами общаюсь. В том числе и на бесплатные комментарии тоже отвечаю. Заходите. Пока.